Сегодня мы коснулся очень важного момента. Вернее, изучение из Евангелия выскользнули. Эта фраза без разъяснения духовной науки, без разъяснения эзотерического, никак невозможно понять действительно глубокий оккультный смысл этого изучения. А так, конечно, мы можем сказать, что вот соль в обеде, если без соли обед, то не имеет вкуса, так же и без апостола не имеет вкуса развития человечества. Это все, ну, конечно, хорошие мысли, но это все же поверхностные мысли. Но когда мы это великое изучение разъясняем, исходя из оккультных глубин, то мы удивляемся глубине духовной науки, и всегда перед нами стоит вот такая картина, что без действительной антропософии невозможно разъяснить настоящий смысл евангельских великих слов. И в этом, разумеется, задача именно духовной науки. Мы поговорим еще о чем? Вот когда доктор говорит антропософски ориентированная духовная наука, это имеет огромное значение. Что, какой смысл в этом? Что вкладывает сам доктор, говоря вот таким образом? Антропософски ориентированная духовная наука. Значит, возможно и другая ориентация в смысле духовной науки. Да? Значит, здесь дается нам эволютивные понятия, выражение вот этой фразы. Значит, возможно, антропософская ориентированная, но еще и другая ориентация, ее, об этом мы и поговорим. Но прежде всего я хочу коснуться важного момента человеческой жизни. Человек – это социальное существо. Об этом говорит и Владимир Соловьев. Соловьев говорит, что человек – это социальная точка. И без общения с людьми человек не может жить. Человеку нужно непременно какое-то хотя бы минимальное общение с кем-то, с чем-то и так далее. Да? Потому что он социальное существо. А задача Михаила, непосредственно Михаила, заключается в том, чтобы вот это земное социальное существо превратить в небесно-социальное существо. А это означает то, что я, наверное, и в прошлый раз говорил, и вообще всегда надо это говорить, что вот как человек жаждет на земном плане общения с людьми, даже с животными, да вот любит животные, да, и так далее. В общем, вот это общение, жажда с людьми должно превратиться, конечно, это остается само собой, разумеется, это здоровый образ жизни, разумеется. Человек должен общаться, потому он является социальным существом. Но вот это общение Михаил превращает, преобразует, то есть процесс преображения преображает в небесно-социальное существо. Значит, как мы хотим, жаждем общения с людьми, также должно в нас проснуться жажда общения с небесными существами. Прежде всего с нашим ангелом-хранителем, потом с нашим архангелом, водителем человека, человечества, вернее, народа, как вы знаете, да? Потом водитель эпохи, это духи эпохи, да? Духи личности и так далее. Солнечными существами. Вот пробудить вот эту жажду, и не только пробудить, но дать возможность, или вернее дать способность общения с небесными существами. Вот в этом задача антропософии, в этом задача нашего Михаила. И мы должны знать, что меч Михаила обозначает вот то оружие, которое рассекает спаянность душевно-духовного с физической телесной. Его надо разорвать. Как пуповина разрывается при рождении ребенка, да? Вот так же эта пуповина земли должен разрезать меч Михаила, этого совершает, и в этом его сверхзадача и великая задача превратить земное социальное существо в небесно-социальное существо. Это полное преображение наших способностей, и в этом, разумеется, преодоление материализма. И вот я в пятницу, позавчера сказал нашим: вот вы не видели несколько месяцев своих близких, друзей или родных, или дочку. Какая потребность, да, увидеть внук, порадоваться душу, да? Вот такая же потребность должна родиться по отношению к ангельским существам. И в этом мы должны видеть наш материализм. Насколько мы погружены в земные качества, в земные чувства и ощущения, насколько это должно преобразиться в божественно-социальный аспект. И мы должны быть скромными, мы должны понимать, что в нас пока вот не ожило вот это и пробуждение, о чем говорит характеристики обнутыщителей, да, спаситель, пробудите. Что он должен пробудить? Вот именно вот это. Через Михаила, через доктора у нас должно пробудиться, и пробудиться непременно. Непременно пробудиться, потому что люди, спустившиеся из рая, вот те люди, которые спустились из рая, у них непременно возродится чувство возвращения в рай. Это значит, от истины рожденные слушают мой, понимают истину. Кто не понимает истину? Те, которые не спустились из рая. А те, которые спустились из рая, они все придут к истине, все придут к антропософ, все придут и к дальнейшему метаморфозу духовного течения жизни и мировоззрения. Поэтому в нас должно родиться потребность общения с нашим ангелом. Потребность более высоким существом. Значит, настолько должно возрасти наше внутреннее богатство и высота постижения, чтобы у нас это было бы таким же естественным, как естественно видеть своих близких, которых мы находим 2-3 месяца или год. Поэтому мы должны точно знать, в чем заключается миссия Михаила. Наряду с теми великими задачами, которые имеет Михаил по отношению к человеку, это очень важный момент. Превратить в социально-небесное существо человека. Это мы должны помнить. Поэтому в нас должно родиться вот это чувство через преодоление материализма в нас. Мы должны земное преодолеть. Земля в нас – это то, что тянет вниз. А вот когда через антропософ в нас рождается, вот потому мы читаем, как живет ангел. Ну, вы, естественно, поймете, почему доктор описывает жизнь ангелов, архангелов, древний сатурн, это все оживает в нас, он пробудитель. Поэтому он говорит, и в нас пробуждается то, что мы прошли. Это же наша история. Это человеческая история, древний сатурн, древний солнце, древний луна и так далее. Это все наша история, вся наша. Первая культура, вторая, это мы все прошли, мы все проходили, да? Доктор, это все пробуждает в нас. И в конце концов, это должно быть превратиться в нашу собственную потребность, в нашу собственную способность. Вот это сверхзадача Михаила. Можно сказать, что это непосредственная задача Михаила. И меч Михаила в этом смысле правильно понимается. Это, так сказать, вступление, что хотел сказать, потому что в этом сквозит наш материализм, насколько мы пока земные, чисто земные существа. Да. Ну, это, так сказать, первое, что я хотел сказать, а потом уже в дальнейшем мы коснемся этого вопроса, и мы должны связать, я заранее хочу сказать, чтобы потом облегчить, вы соль земли и, следующее предложение, из 17 главы Евангелия от Матфея, или из Евангелия от Иоанна, 9 стих и 20 стих, о котором я иногда говорю. Вот. Это слово «вы соль земли» надо соединить с тем выражением Спасителя, которому обращается, что всех, кого ты дал мне, я всех наставлю на правильный путь. И 20 стих, ученики, которые привлекут ко мне люди, и они спасутся. Да? Вот эти две великие значения, две великие изречения, которые глубоко связаны между собой, мы должны это очень хорошо понять. Теперь в чем заключается оккультный эзотерический смысл этого великого изречения? Хотя человек сильно чувствует, что здесь что-то кроется, что-то невероятно глубокое. Да. Но еще до этого я хотел бы сказать, я хотел бы поставить перед вашими глазами сцену преображения. Дорогие мои, вот посмотрим. Сцена преображения. Рефавор, да? Фаворит. Это любимейший, благосклонная гора, где Господь благосклонно обращается к своим тем ученикам и показывает эту великую сцену. Во-первых, что показано? Показан нижний Деваха, но все равно это Деваха, все же это райское состояние, небесно-райское божественное состояние. Да? А что мы видим в этой сцене? Мы видим Илью и видим Моисея. Посмотрите, в христианской эзотерике два великих пророка, но древних пророков. Или это древний пророк, правильно? И Моисей тоже древний пророк. Вернее, посвященный один и тот. Да. В чем смысл? Смысл в том, что все эти две великие личности, они преобразовываются в христианский мир. И когда мы говорим об Ильи, уже после Нового Завета, мы должны иметь совсем другое, чем мы, как мы обращались на и понимали Илью, как ветхого, древневетхого пророка. Это также и Моисей. Когда доктор объясняет вот эту сцену в идеях, вы помните, я есть путь, истина и жизнь. Путь – это Илья, истина – это Моисей, а жизнь – это Христос. Да? Но в каком смысле это преподается, вот я и хочу вам сказать. Потому что здесь кроется, помимо всего великого, то, о чем мы говорили раньше, огромное значение это имеет, это извлечение. Илья. Илья – это путь. Путь – это тот образ, который можно пройти и вперед, и назад. То есть, это мировоззрение, то есть, Илья носит мировоззрение времени. И антропософия – это является мировоззрением времени. Во времени мы уже говорим, что можно путешествовать, пойти назад, в прошлое, и пойти в будущее, также и в настоящем разобраться, в чем смысл настоящего. Да? Также Илья представитель времени, представитель того мировоззрения, которое проистекает из эфирной стихии. Потому что эфирная стихия – это стихия времени. Мы там воспринимаем временные соотношения. Значит, антропософски ориентированная духовная наука, мы можем по-другому сказать, эфирная мировоззрение в смысле духовной науки. Вот так мы должны понимать антропософски ориентированную духовную науку. То есть, такое мировоззрение, которое черпается из эфирной стихии и дается мировоззрение времени, где мы можем путешествовать в прошлом, будущем и так далее. Да? Ясно, в общем. Да? Поэтому, с другой стороны, это мировоззрение, которое пробуждает в нас эфирное тело, временное тело, тело времени, вернее, да, и тем самым мы можем путешествовать, когда мы пробуждаем эфирное тело. Еще добавим, когда мы воспринимаем что, хотя бы что-то, маленькое хотя бы что-то из эфирного тела, тогда мы воспринимаем предсуществование, экзистенцию, предэкзистенцию. Значит, пробуждая эфирное тело, и это зависит от пробуждения эфирного тела, у нас очень легко всплывает вот это мировоззрение. Мы соглашаемся, естественным образом соглашаемся с тем, что существует предсуществование. Нам это не трудно. А вот Аристотелю было трудно. Потому что в зрелом возрасте он уже отверг предсуществование. Да? Значит, что он, как он может сказать? В зрелом возрасте он потерял контакт с эфирным телом. Это будет эзотерическое объяснение этого момента. Да? А в молодости, имея очень интенсивный, интимный контакт с эфирным телом, он чувствует предсуществование, и более того, он вспомнил, что, как мы говорили в прошлый раз, вспомнил, что он был в эфирских мистериях посвящен. Да? Значит, наше чувство предсуществования зависит от того, насколько мы оживляем эфирные течения в нас, течение эфирного тела. И когда доктор говорит, что антропософия ориентированная, антропософия ориентированная духовная наука, здесь уже мы точно знаем, что он имеет в виду. Почему? Потому что после антропософии, вот представьте себе, вы прошли эту инкарнацию, замечили эту инкарнацию сзади антропософии, насколько возможно в данный момент, и вы восполнили свою душу мировоззрением времени. А что в дальнейшем идет? В дальнейшем стоит Моисей. Я по-другому сейчас объясняю эту сцену. Потому что здесь включается именно в образе Моисея дана нам образ освященного. А о освященном мы можем мыслить как степень Моисея, как степень Елии, так и степень Заратустры, так и степень других великих освященных. Но дело в том, что это образ освященного. А в какой степени мы его поставим перед нашим душам, это уже от нашего, зависит от нашей способности. Но дается образ эфирного откровения, вот это очень влияет об этом подсознание. Образ эфирного откровения представитель Илья. Образ, который представляет Моисей, это образ вечности. И здесь вступает в свои права учитель вечности. Как вы помните, кто есть учитель вечности? Марина?
Скитианос.
А, молодцы. Да. Дорогие мои, как раз я об этом хочу сказать, что в образе Моисея перед нами стоит посвященный вечности. Потому что посвященный времени – это Илья, это путь. Путь мы можем пройти, но пройти во времени происходит, правильно, нет? Когда дойдем, пока дойдем, время проходит, правильно, это элементарно. Как в прошлом, так и будет. Это будет все время, правильно? А после антропософски ориентированной духовной науки в силу вступает уже учитель вечности, потому что приходит мировоззрение вечности. Это уже не мировоззрение эфирного, это мировоззрение астрального, небесно-божественного мира. Это совсем другой уровень. И те люди, которые не воспримут антропософию, они никак не смогут воспринять вечность. Они во времени не смогли ориентироваться. А как они смогут ориентироваться в вечности? Вечность это идет уже удивительно высокая ступень. Вот эту сцену как раз видят три ученика, которые в сцене Фавор, там, где происходит откровение Христа, Христос открывает им именно уровень вечности. Поэтому там представитель и времени, и представитель вечности. А после откровения вечности наступает время жизни, время непосредственной сущности Христа, уже непосредственно. Это есть предвечность. Вот на русском слове есть это слово, на грузинском нет, надо как-то сочетать, что-то сказать. Но на русском это удивительно хорошо звучит. Время, вечность и потом предвечность. Это есть стихия «я есть», стихия огня, стихия любви, всеобъемлющей космической любви и всеобъемлющей космической огонь. И люди сгорают от этой высоты. Там ничего не остается, потому что они время не прошли, не прошли вечность, как они могут воспринять космический огонь, который сжигает с собой все, что не едино сущно с ней. Так можно объяснить и рассказать об этой сцене. Это великая сцена, великое откровение. И доктор дает маленькие намеки, чтобы потом, чтобы мы потом продолжили эту сцену, рассказали до конца. Поэтому перед нами стоит Илья, представитель времени, временное откровение, это откровение эфирного цели. И все связано с этим. Потом идет откровение вечности. И вступает в силу учитель вечности. Вы понимаете, что это такое? Учитель вечности, учитель времени, это еще можно понять. А учитель вечности, там, где все одновременно дается, и там звучит «я есть тот, который был, есть и буду». Все три момента времени, оно одновременно дается, и невозможно его постичь. Так же, как можно учить там математике, арифметике, а потом высшая математика, да? Если не для развития, до этого как можно понять еще более высокие Поэтому это великая сцена. Сцена эфира откровения, сцена откровения вечности и сцена откровения предвечности. Тогда звучит «Я есть жизнь». Это уже Христово «Я». И сущность Христа только тогда проявляется в своей непрекратимой образом. Все величие Христа уже тогда. И люди, которые следуют за Христом, они следуют во времени, то есть на Тепосухе, потом в вечности, то есть в учительстве, скитианос вступает в наши. Непосредственно учителем будет скитианос. Конечно, верховный учитель всегда будет Иоанн Богослов. Так же, как Михаил является отныне вечным учителем и водителем человечества. Он 2100 лет ждал, пока наступит его владычество. Да? И первое христианское водительство он получает только сейчас. И в дальнейшем все подчиняются именно водительству Михаила. Да? Да, вот это, как сказать, вступительное. А потом уже сейчас подойдем уже конкретно. И это все нам поможет. С другой стороны, легче будет воспринять святое величие, которое звучит «Вы соль земли». Теперь на минуту оставим это выражение и начнем из духовной науки. Мы постепенно подойдем эзотерически очень глубоко к этим вопросам, вопросам эфирного тела. Огромная тайна лежит в процессах эфирного тела. В чем оно заключается? Дорогие мои, мы принимаем пищу. Эта пища принимается организмом, и эту пищу встречает наша жидкость в организме. Но это не просто жидкость, как вы должны знать, это живая жидкость. Жидкость, которая разводит и все это тает в жидкости. И принятая пища превращается в жидкость, да? Растворяется. Да? Это называется процессом растворения. Растворение чего? Пищи. Как обозначается в эзотерике любая пища человеческая? Любая пища. Растительная, животная, минеральная, вообще все. Фрукты, все, что хотите, это все называется соль. Кристалл. Минерал. Любая пища имеет свою форму. А форма и есть откровение сил, которые образуют кристалл. Любая пища состоит из атомов, да, это научно говоря. А атом по своей сути выстроен как кристалл. Любая пища – это соль, это кристалл. Поэтому, когда говорите, если соль потеряет кристаллическую форму, тогда никуда не годится. Да? Кристалл должен иметь форму. Всякая пища имеет форму. А те вещества, которые не имеют формы, они распилены в форме. То есть это после происшествия. Первое состояние любого вещества – это кристалл. Это минерал, который и вода тоже минерал. Поэтому так же, как глаза олицетворяют все внешние органы чувств. Когда в Евангелии говорится о глазах, подразумевается там все 12 органов чувств. Сумме. Там же, когда говорится о апостоле Петре, там подразумевается все 12 учеников. Там же, как о Филиппе говорится, или о Фоме, подразумевается собрание всех апостолов. Поэтому, когда мы говорим, суммируя все это, мы говорим, что мы принимаем кристалл. А в кристаллах мы должны видеть, или, скажем так, оккультный эзотерический развитый человек видит в кристаллах космические мысли. Значит, космические мысли находят свое откровение, свое выражение в кристаллах. В кристаллах заложена мысль. Чья мысль? Божественное духовное существо. Мысли, космические мысли находят свое отражение, свое откровение, более того, свое воплощение со всеми своими силами в кристаллах. Значит, когда мы принимаем пищу, которая является кристаллом, которая является минералом, мы в сущности принимаем космические мысли в заложенный в кристалл. Этот кристалл принимает организм, его разводит, да? Это все тает в жидкости, а потом, простите, а потом происходит самое значительное. Это жидкость, которая восприняла кристалл, она его восстанавливает в свою форму, но уже дефинируется. Значит, в кристаллах заложена космическая мысль. Этот кристалл, который является мыслью космических существ, мы принимаем как пищу. Мы пока о пище говорим, о натуральной пище говорим, о физиологическом процессе говорим, о духовном потом поговорим. Значит, принимая космические мысли, воплощенные в кристаллах, мы принимаем эту пищу, эта пища тает в нашем жидком организме, в живом жидком организме, а потом это переходит в эфирном теле, а эфирное тело вновь восстанавливает микрокосмически эту космическую мышцу. Значит, космическая мышца, находящаяся вовне, оказывается внутри. Мир, внешний мир, отражается во внутреннем мире. Вот космос как вливается, макрокосмос как вливается в микрокосмос. В эфирном теле восстанавливается все многообразие кристаллов внешнего мира. Внешний мир находится уже внутри, в эфирном теле. И в эфирном теле мы носим все богатство космических мыслей, которые проявили себя в кристаллах. Вот этот процесс, который называется процесс соли. Мышление раньше называлось процессом соли, растворением соли в жидкости. Это называлось мышлением. Не просто абстрактное слово мышление. Они понимали эзотерический оккультный процесс этого превращения. Поэтому, как макрокосмос отражается в микрокосмосе, без эзотерического рассмотрения это никак невозможно. Поэтому все великие люди старались найти, как мир находится в человеке, и никак не могли объяснить. И как человек находится в мире, как макрокосмос отражается в микрокосмосе. Это все абстрактные слова, а мы сейчас касаемся совершенно конкретного процесса. Как макрокосмос, внешний мир, оказывается внутренним? Через пищу. Значит, мы должны принимать любой кристалл, любую пищу. Это в Африке бананы или что-то другое. Все кристаллы мы должны принять, чтобы наше эфирное тело стало многообразным, так же богатым, как и внешний мир. Вот и вас внешний мир рождается во внутреннем мире. И человек является микрокосмосом благодаря эфирному телу, которое растворенную соль, превращает, но восстанавливает первобытный его образ, космические мысли. Мы носим внутри космические мысли. Благодаря чему? Благодаря растворению соли. Это первый великий процесс, который проходит человек. И так рождается в нас способность мышления. Когда человек имел древнее ясновидение, он этот процесс прослеживал внутри, и ему не нужно было уже во внешней природе исследовать соль. Он изнутри знал, что соль – это имеет шестигранный куб, форма куба имеет. Это изнутри он это переживал. Он сам знал, что соль имеет вот столько-то граней. Ему не надо было во внешнем мире изучать соль, как научные люди сейчас изучают во внешнем, из чего состоит какой-либо металл или кристалл. Да? Поэтому мир человека мы только можем объяснить через вот этот великий процесс, процесс соли, который является процессом мышления. В нас рождаются мысли, мы становимся способными к мышлению, но к такому мышлению, который рождается изнутри. Изнутри рождается это мышление, и мы видим внутри космические мысли, которые были в сущности отражены от божественных существ. Мысли божественных существ находятся в нас. Мир находится в нас. Вот это и есть макрокосмос и микрокосмос. А когда мы просто говорим макрокосмос, человек есть микрокосмос, это абстрактные, хорошие понятия. Но это совершенно абстрактные. Я в прошлый раз говорил вам, что надо говорить совершенно конкретно. И вот духовная наука совершенно конкретно объясняет, как превращается макрокосмос в микрокосмос. Все внешние процессы, все внешние кристаллы образуются через растворение жидкости, через эфирное тело, образуются нашими собственными мыслями. Да, это один величайший процесс, процесс мышления. Значит, мы знаем сейчас и должны воспринять, в чем заключается мышление. Мышление заключается в растворении соли, которую мы принимаем из нее. И любая пища называется соль. Теперь обратите внимание, когда Господь говорит, вы соль земли, то что это значит? Это значит, что вы пища для человечества. Понимаете? То есть, апостолы являются пищей, солью являются для человека. Если апостолы не примете пищу, вы не принимаете вообще соль. Вы не принимаете космические мысли. Значит, эзотерическое христианство и религия истины, религия Святого Духа приносят те, которые являются олицетворением соли. Если вы не апостолом примете, вот здесь уже видно, что доктор является апостолом. Если человек читал в духовной науке вот эту главу, о чем я сейчас вам говорю, я имею в виду всех представителей антропософии, они же должны были догадаться, что соль это есть доктор. И от соли это есть соль, пища для всех людей. И соль одна, пища одна, которую носит апостол, апостол Спасителя. А потом уже ученик, это уже другой процесс, понимаете. Главное, что солью является сам доктор. Вы соль земли, вы пища земли. И без этой пищи человек является всегда, будет всегда голодным. То есть вы носитель истины, истинной пищи. Поэтому подговариваете, идите и станьте учителям всех народов, потому что вы соль этих тех народов. Без этой соли люди без пищи остаются. И без того процесса, о котором мы сейчас говорили. Но это же физиологический процесс. А если перейдем на духовный план, это все. Тогда пища духовная, будет интеллектуальная, душевная или волевая, происходит от единственной, которая называется соль. Да. Теперь продолжим это. Потому что человек же не есть только мыслящее существо. Мы уже должны знать, из духовной науки, из мировоззрения времени. Посмотрите, как трудно понять мировоззрение времени, да? Кто, кроме нас, понимает это мировоззрение времени? Где рождается симпатия? Ни у кого нет. То есть, какой-то, даже 1% нет человечества, правильно, нет? А когда придет мировоззрение вечности, что там люди будут понимать? Когда уже это трудно очень понять, да? Каким образом соль заходит в жидкости, растворяется, потом это переходит в эфирное тело, рождает эту же мысль, этот же кристалл изнутри. И человек понимает, что во внешней космической мысль оказывается внутри. И тогда человек становится именно микрокосмосом. Да? И мы видим, как человек включен в макрокосмос, и как макрокосмос включается в человеке. Это и есть конкретное знание духовной науки. Да. Значит, процесс мышления есть процесс растворения соли, который потом в эфирном теле вновь восстанавливается как кристалл. Но это уже эфирный кристалл. Это уже наше внутреннее, интимное наше отношение к этому. Да? Но это есть процесс мышления, как мы сказали. Но у человека есть полярное состояние мышления. Да? Это есть волевая часть. Кроме того, и здесь мы должны коснуться очень такого значительного момента. Вот мы сказали, что внутри нас все многообразие внешнего мира. Мы обогащены всем внешним миром, все космические мысли, благодаря тому, что мы приняли кристалл в любом аспекте, мы богаты внутренне, да? Внутри нас, потому что мы приняли. Я имею в виду чисто физиологический процесс, который связан непосредственно с душой и духом. Ну, в нас есть огромное богатство. Отражение внешнего богатства, да, внешнего многообразия. Это все многообразие включается в нас внутри. Хорошо, очень хорошо. А как же достигает человек первого блаженства? Блаженство не исчезнет, а? Это уже опять, как мы разрешим этот вопрос без духовной науки, дорогие мои? Да? Поэтому духовная наука продолжается. Когда мы приняли космические мысли, когда мы восстановили форму кристалла внутри, и мы видим в них космические мысли, отраженные в нашем минерале, в нашем кристалле, который внутри нас есть. Да? Это есть процесс мышления. Это есть живая жидкость, которая принимает этот кристалл. Правильно? И потом превращается в процесс мышления. То есть растворение и благорождение верховного цвета. Это очень много разговоров, чтобы было и очень ясный процесс. Теперь, ну, человек имеет, кроме того, что принимает кристаллы, из внешнего мира человек принимает воздух. Воздух втекает в нас и принимает его астральное тело. Когда воздух входит в нас, это не просто воздух, а встречает его астральное живое тело, и это превращает в ту способность, которая постепенно растворяет то, что находится в нашем эфирном теле, и освобождает нас, и мы становимся нищими. Значит, процесс принятия через соль, через кристаллы, восстановление ее в эфирном теле, а потом есть процесс, параллельно идет процесс дыхания. Да? Дыхание заходит в астральное тело распространяет весь этот воздух, внешний воздух внутри нас уже, это тоже внешний мир в нас образуется. Да? И то, что в нас находилось как космические мысли в эфирном теле, оно его сжигает все. И процесс сжигания рождает в нас волю. Это второй полярный процесс нашего существа. Человек есть человек мышления и человек воли. А чувство это середина, которая уравновешивает эти две процессы. Это потом. Главное, что я хочу сказать, что мы достигнем, мы возвышаемся до первого блаженства, то есть до нищеты духа. Да? Потому что мы же сказали, что огромнейший, богатый внешний мир становится нашим внутренним миром. Если его не растворить, если его не уничтожить, вернее, если его не сжигать, тогда мы все время были бы богатыми. И никак не смогли бы обогатиться новыми мыслями, космическими мыслями. И процесс дыхания, который входит в астральное тело, имеет способность сжигать все. И этот процесс сжигания и есть растворение этих космических мыслей, которые образуются через соль, через кристалл. И мы вновь становимся свободны, потому что все в нас сжигает, это же тепло. Это волевая часть. И рождается у нас импульс к воле. Поэтому импульсирование воли происходит опять через мышление. Видите? Философия свободы совершенно точно описывает, только описывает это с внешней философской стороны. Сейчас даю эзотерическое оккультное разъяснение этого всего. Мотивация воли откуда должна прийти? Если человек хочет правильно говорить, мотивация воли должна родиться из истины. Правильно? Истина рождает правильную мотивацию для воли. А внутри процесс, да, эзотерический внутри процесс оказывается тем, что соли сжигаются в нас, в нашем эфирном теле, благодаря воздуху, благодаря эфирному телу. Это сжигание, эта температура рождает в нас волевую часть. А теперь посмотрите, о чем говорит Матфей, 24 глава, 35 стих. Небо и земля придут. То есть это все сгорится. Так сегодня даже наука говорит, что земля кончает свою жизнь через энтропию. Видите, эта энтропия в нас заложена. Наша волевая жизнь рождается от сжигания, от температуры. Температура сжигает все. А глобально в космическом аспекте небо и земля придут. Через что? Через сжигание. Все растворится в огне. Этот огонь микрокосмический в нас каждую секунду происходит. И вот как сочетаются все эти эзотерические изречения в Евангелии. Вот мы, это видим уже наглядно, когда мы разрабатываем, то есть когда мы просматриваем эзотерический смысл и опыт, мы рассматриваем вот этот процесс. Значит, процесс мышления – это процесс раскладывания соли, а процесс воли – это сжигание этих солевых процессов, которые у нас образовались в эфирном теле. И благодаря этому сжиганию мы становимся опять свободными и готовыми принять новую пищу. Это физиологический процесс, дорогие мои. Но перейдем это сейчас в аспект, духовный аспект. Пищу мы принимаем, а пища есть мысли, а мысли эти это есть воплощение космических существ. Эти космические мысли мы принимаем уже непосредственно, не его не растворяем в жидкости, а прямо принимает эфирное тело. Потому что это уже не физиологический процесс, а это душевно-духовный процесс. Оно не нуждается в физиологическом процессе. Это прямо приходит к нам, мы принимаем его в эфирном теле, потому что это эфирное откровение, о чем я говорю. Эфирное мировоззрение заходит в наше эфирное тело, обогащается этими космическими мыслями, обогащается наши знания и сжигает его воля. Для того, чтобы мы опять освободили дверь для новых откровений. Поэтому, если мы принимаем правильные мысли, тогда воздух, который входит в наше астральное тело, сжигает это и превращает, закон превращения, закон преображения во всем и везде происходит, мотивацию нашей воли. Если мы приняли неправильную мысль, неправильную ориентацию, его сжигает. Этот процесс, астральный процесс, переходит в волю. Рождается воля, неправильная воля рождается. Поэтому так важно знать очень точно, в чем заключается макрокосмический смысл 8.32. Познайте истину. Истину сжигает волевой процесс, процесс огня в мире, рождается правильная воля. Вот вам из философии свободы. Правильная мысль рождает правильную волю. Да? Мотивация для воли должно быть именно чистое мышление. Чистое мышление, оно самое главное, чтобы мы не отравили наш процесс сгорания. Поэтому этот процесс сгорания у нас каждую секунду происходит, о чем мы говорим, небо и земля пройдут. Космическая энтропия у нас постоянно происходит. Поэтому мы микрокосмос, дорогие мои, во всех аспектах. Просто надо знать конкретно. Поэтому, когда Господь говорит, вы соль земли, мы уже должны понимать очень в эзотерическом смысле. Мы знаем, что истинная пища исходит от утешителя, который принимает откровение от Святого Михаила, но это в общей сложности, это откровение мировоззрения времени, мировоззрения эфира. Когда это все закончится этот цикл правления, тогда мы возвращаемся до мистерии вечности. В этом заключается и этот величайший праздник, которому мы сейчас стремимся. Мы должны коснуться сейчас очень интимных вопросов. Мы посмотрим. Дело в том, что праздник Вознесения. Да? Сейчас 14 мая будет праздник Вознесения, а 24 мая будет праздник Сошествия Духа. Самый великий праздник для человечества. А почему? Потому что вот о чем я сейчас говорил, все это начинается с праздника Сошествия Святого Духа. Потому что мы должны принять пищу от Святого Духа, это принимается в нашу голову, преобразовывается через сгорание в нашу волю. Значит, наша воля будет инспирирована через Святой Дух. Тогда человек находится в русле Святого Духа и правильным образом, целительным образом идет к Спасителю. Поэтому праздник Святого Духа – это единственное спасение для человечества. Те люди, которые не смогут принять участие в празднике Святого Духа, они не смогут принять истину, то есть соль. Вы соль земли. То есть от утешителя идет соль, переходит к ученикам, и ученики потом переносят на остальных, которые могут понять это. Но я вначале сказал, дорогие мои, все те, Равинами, которые спустились из рая, мы, я коснулся этого вопроса, но я сейчас хочу напомниться, дорогие братья, это очень интимный вопрос. Дорогие мои, как вы, я думаю, что вы это очень хорошо знаете, то есть просто надо сказать это. Вы можете представить конкретно, когда человек находился в рае? Это же не просто блаженство. Это, как сказать, это грубо материальное понимание того, что происходило в раю, когда человечество, не только Адам и Ева, это очень примитивно, все человечество. Вы же знаете, дорогие мои, Адам и Ева, история Адам и Евы начинается в конце Лемурии. И причем доктор говорит, что там не было только ни одна пара была. Нет, там было много пар. Просто это суммируется, говорится, Адам и Ева. Как мы говорили, все кристаллы, вся пища – соль. Вся истина – соль. Учитель человечества – соль. Утешитель. Да? Все внешние органы – глаза. Человечество – Адам и Ева. Да? Этот Адам и Ева находились в раю. Но мы сейчас скажем более конкретно. Все человечество жило в раю. Что за эта жизнь была, дорогие? Что переживали люди в раю? Дорогие мои, в раю человек переживал красоту, прекрасное, относительно звучания, относительно цветов, относительно форм. Эти кристаллы, которые имеют удивительное строение, они же вмещают в себе космические силы. Представьте себе, дорогие мои, вот кристалл, да? Во-первых, кристалл – это самое чистое вещество на Земле. Почему? Потому что не имеет эфирного тела, не имеет астрального тела. Правильно? В астральном теле у нас очень много тех желаний, которые открыты сферы от Аримана и так далее, да? Много очень пороков включено. Но кристалл совершенно свободен, даже от эфирного тела, от астрального. Поэтому говорит, чистый как кристалл. Чистейший кристалл – это самое чистое, это идеал посвященного, сознание посвященного. Сознание посвященного, высокого посвященного, доходит до сознания кристалла. Почему? Потому что эзотерически кристалл вмещает в себе силу. Кристалл на земле, а сила на небесах. А конкретно высшие небеса, высшие девахан. Сила кристалла исходит от высших небесных миров. Не небесных миров, а высших сверхнебесных миров. Поэтому кристалл самый чистый, потому что его родина – высший Девахан. Девахан – высший, который эзотерически называется Арупа-план. Потом идет Рупа-план. Потом идет астральный план. Потом идет Земля. А выше еще несколько, 4 ступени еще. Махапара план и так далее, да? Нирвана план, Нирвана план, потом Махаплан, потом Махапара, Нирвана план и так далее. Да, в общем, я что хочу сказать, что кристалл это чистейший. Вот это чистейший находит, образуется силой высшего Девахана. Сила высшего Девахана находится здесь, на земле. В кристалле, в форме. Но это является как форма, правильно? Поэтому, дорогие мои, когда мы говорим о духовных вещах, да, мы должны сказать, что духовная пища в одном слове говорится соль. Это один полюс человеческого сознания. Второй огонь. Соль и огонь. Или можно по-другому сказать. Соль и сила. И в духовных мирах, когда человек находился в раю, когда он находится в высшем Девахане, когда он после смерти поднимал, он же все равно достигает состояния, райского состояния. Я имею в виду нормального человека. Сверхнормальный быстрее доходит, а рецидивисты, они вообще не доходят, да, до луны не доходят, только и сразу же возвращаются. Одним словом, человек, находясь в раю, то есть в солнечный регион, и сверхсолнечный регион, переживает прекрасное. Переживает чистую мудрость и переживает силу. Я о чем говорю? Человек, когда покидает этот регион, у нее непременно возникнет жажда возвратиться. Поэтому я сказал, те, которые приходят из рая, они непременно возвратятся к раю, потому что там есть очарование души, бесконечное очарование души. Я не могу еще по-другому сказать. Если вы воспринимаете, если, как говорит великий посвященный, когда он говорит, что пережил солнечного существа, или же даже Серафима, душа очаровывается настолько прекрасным, возвышенно мудрым и сверхмощью этого существа, что это очарование возвращает назад опять душу. Поэтому Господь говорит очень совершенно точно. Те, которые родились от истины, то есть из божественного мира, они слышат мой голос. Кто не слышит истину? Которые не пришли от рая. Они не знают, они не очарованы. Не очарованы в душе. Вот как у Ромы Ролана есть роман «Очарованная душа». Наша душа уже очарована Христом, дорогие мои. Нам некуда деться. Мы возвращаемся, это очарование тянет нас вверх. Опять то состояние, откуда возвратились люди, дорогие мои. Люди переживали величайшую красоту, очаровывались этой красотой. Они это не забрали, в душе это лежит все внутри, подсознательно. А доктор его пробуждает. Вот смысл пробудителя. Пробуждает наше вечное состояние в духовных мирах. Поэтому те, которые спустились из рая, они непременно возвратятся к раю. Тем более, давайте скажем так, дорогие мои, человек, который на земле развивается правильным образом. Что значит правильным образом? До пришествия Мессии Михаила человек переживал красоту, мысли, становился философом, становился композитором, живописцем, или же музыковедом, или же искусствоведом, или же просто человеком, который понимает прекрасное. Что-то должен человек понимать, мир на земле. Если человек ничего не понимает, он ниоткуда пришел. Вот здесь есть смысл всех людей. Поэтому они скорее конструкции, чем люди. Дорогие мои, уже 2000 лет мистерии Голгофы. И человек не понимает красоту Шопена. Не понимает красоту Бетховена, но что-то должен понять, что-то из красоты. Что-то из неземной красоты. Вот в этом смысле. Что-то неземное ты же должен понимать, если ты из небес пришел. Почему ты это не понимаешь? Потому что ты не от небес. Ничего небесного ценного в тебе не живет. Как можно не понимать или красоту Тициана, или Леонардо, или Рафаэля, или Полинова, или Шишкина, в конце концов, ну, Левитана, в конце концов, ну. Когда ты ничего не понимаешь, значит, ты ниоткуда пришел. А ниоткуда что значит? Не от рая пришел. Все приходящие от истины. А что такое истина? Мы скажем, где есть истина? В небесах. Если ты от небес родился, как можно, чтобы ты в какой-то инкарнации не понял истину? Это невозможно, дорогие мои. Потому что, дорогие мои, мы скажем так. Человек, который правильно жил на земле. Ну, правильно вы понимаете. В человеческом смысле правильно. Вот жил, изучал свою профессию, был хорошим представителем, или хорошим педагогом, или хорошим историком, хорошим математиком. В общем, хорошим. Ну, средне хороший. Хорошо, возьми. Он постепенно развивается, но другое я хочу сказать. Когда такой человек, нормальный, обыкновенный человек, проходит врата смерти, он непременно доходит до солнечных регионов. Там он лицезреет Христа. И очарование Христом так глубоко действует на него, что он дает там клятву. Я возвращусь сознательно в этих регионах, которые я сейчас оставляю. Вот так приходит на земле человек. Он там исповедует своего Христа, который в красоте, в совершенной красоте изливает свою сущность. Совершенная мудрость изливает свою сущность. Совершенной мощи, космической мощи. И очаровывается душа и дает там непосредственно, дает клятву, что я возвращусь опять. И это выражается в том, что он здесь, на земле, ищет истину. Поэтому как мы скажем, кто ищет истину? Который в духовных мирах, вернее, в небесных мирах, видел Христа, душа очаровывается Христом, и дает клятву, что я непременно возвращусь. И те, которые приходят оттуда, и слушают голос истины. Поэтому Господь Пилату говорит в 19 главе, всякий рожденный от истины слышит голос истины. Элементарно. Кто от Бога, тот внемлет божественные слова. Тот внемлет мои слова. Это то есть смысл в этом заключается. Что каждая душа, которая видит Христа, дорогие мои, невозможно, чтобы люди не возвратились ко Христу. Это, вот, грубо говоря, очень грубо, вы мне извините, потому что это яркий такой, возьмем космический магнит. И ты, маленькая пеленькая железа, с какой стремительностью ты стремишься к космическому магниту? Этот магнит есть величайшая красота Вселенной, величайшая мудрость Вселенной, величайшая мощь Вселенной. Как ты не можешь стремиться, когда душа к этому стремится вообще? Видите, как Соловьев правильно говорит, удачно. Душа, которая не любит Христа, видите, не душа. Видите, я сейчас это совершенно ясно говорю, то, что я вам говорю. Поэтому мы должны сказать так, что пройдя вот эту мистерию, но уже сознательно, человек уже точно знает, когда он принимает пищу, духовную пищу, он ее растворяет уже в эфирном теле, рождает от себя пищу и становится своим собственным познанием. Познает истину, истина сделает тебя свободным. И мы сейчас поднимаемся к празднику Вознесения. Но я уже сказал вам, что праздник Вознесения – это второй этап нашего переживания. А первый этап – это праздник сошествия Святого Духа. Потому что только тогда мы принимаем ориентацию, тогда принимаем мы способность от себя познавать истину, и потом начинается праздник Вознесения. Что такое праздник Вознесения? По времени – это время эволюции Господа, да? Воскресение, Вознесение и сошествие Святого Духа. А человек, мне это говорили в прошлый раз, сошествие Святого Духа, потом достигает эфирного жизни Духа, потом воскресение Церкви. Да? В чем заключается, дорогие мои, праздник Вознесения? Это большая тайна для вне стоящих людей, а в антропософии это объясняется таким образом. Праздник Вознесения — это праздник именно вечности. А в празднике вечности человек должен достичь седьмого таинства. Седьмое таинство не по-католически, вернее сказать, знаете что, католическая церемония, сакраментальная церемония, она бы проходила правильным образом. Где-то до 7-го, до 10-го века. Потом уже там перемешалось все. И у них на седьмом месте, в седьмое таинство, у них есть смерть. Но это неправильно. Доктор его правильно расставляет и говорит, что первое таинство – это крещение. Второе таинство – это конфирмация. То есть укрепление сознания молодых людей, 16-15-летних мальчиков и девочек. Потом идет уже воплощение. Потом идет уже... Да, это связано с таинством причастия. Третье таинство – это причастие. Четвертое – это уже раскаяние, то есть исповедание. Когда человек уже прошел определенную жизнь, может сказать, что где правильно, кто неправильно, и оценивает свою жизнь. Это раскаяние, то есть, как мы сказали, исповедь жизни. И потом это кончается смерть. Индивидуальная жизнь проходит 5 ступеней таинства. Потом к этому прибавляется шестое. Шестое – это есть миропомазание. То есть состояние посвященное – это уже не индивидуальное состояние. Индивидуальная жизнь доходит до 5 таинств, как мы перечислили. Шестое таинство – это таинство освящения, помазания. То есть восстановление духовно-душевного состояния, связь с Божественным миром. А седьмое таинство – это таинство брака. где преодолевается притяжение мужчины и женщины. Когда здесь происходит гармония, полная гармония, тогда Иоанн Богослов описывает брак в Кане Галилейской. Значит, Иоанн свое Евангелие начинает с седьмой ступени, с бракосочетания между Спасителем и Богоматерью. А в 19 главе, уже, как вы знаете, это замешается с браком уже на земле находящихся индивидуальности Иоанна Богослова и Богоматери. Стали они совершенно едины, это говорит о том, что там уже достигается седьмая ступень таинства, таинства бракосочетания. Женщина от мужчины требует максимального, но неправильно максимального, а должна требовать максимального. Так же, как мужчина от женщины должен требовать максимально, но не требовать. Односторонне требует максимально. Верности, не изменять и так далее, и так далее. Это есть внешняя сторона. А в таинстве, христианской таинстве, как это уже воплощается в христианское мировоззрение, сущность христианства развивается в семи таинствах. Чтобы содержание стало ясным, да? Здесь достигается через познание таинства бракосочетания, где человек становится ангелом, то есть вне пола. И как это передается в Евангелии от Иоанна? Как мы знаем, начало Евангелия от Иоанна, все через него начало быть, да? Все, что значит? И мужчина, и женщина. Да? Господь рождает и мужчину, и женщину, а сам находится в гармонии. Правильно? Нет? Ну, естественно, правильно? Это божественный сын. Да? И когда идет и говорит, что вечно женственный влечет нас ввысь, это совершенно одностороннее выражение. Правильно это мысль, разумеется. Но это праздник именно, как вам сказать, это праздник, мы можем сказать, сошествия Святого Духа. А вот если Гёте сказал бы, вечно мужественное, вечно мужское и вечно женское влечет нас ввысь, это было бы праздником Вознесения. Поэтому это большая тайна, праздник Вознесения. Соединение во Христе. Поэтому в сцене воскресение у Иоанна Богослова, и только у Иоанна Богослова, дается образ Магдалины, который сочетается с Господом и образует эту гармонию бракосочетания с вознесшимся. Это не просто присутствие это Магдалины, женского образа я имею. Это не просто дает гармонию. Это надо вычитать. Вычитать, разумеется, духовно-научно, что женская часть души человека соприкасается с Христом, причем с воскресшим Христом, и преодолевает односторонность и доходит до бракосочетания. Также и Фома. Мужское начало соприкасается с Господом и образует брак. И вот эта сцена женской фигуры и мужской фигуры олицетворяет осуществление бракосочетания, которое дается в конце 20 главы. А в 21 главе, уже пройдя эту ступень, уже образуются там 7 призванных учеников, о которых вы знаете, там уже происходит праздник вечности. Потому там последние слова говорят о вечности, о любви. От Петра требуется три любви, и от Иоанна требуется, чтобы он пронес дух, вечный дух, дух вечности. Поэтому это глубочайшая мистерия, которую может только описать Иоанн Богослов, и дать вот эту высокую истину. И праздник Вознесения – это вознесение всех наших душевных качеств. Я еще один момент скажу, не заканчиваю с вами беседу, потому что очень много я уже коснулся многих вопросов, но это я непременно хочу рассказать. Что такое вознесение вообще? как человек мыслит в вознесении. Вот смотрит на Спасителя, вознесся на небо и сел на престоле Отца. Это только один аспект. А если мы скажем так, а в чем здесь человеческий аспект этого вознесения? Вот это я хочу рассказать. Человек должен настолько возвысить свое сознание, и здесь изменяется все, все наше, весь наш материализм, дорогие мои. Мы должны настолько возвыситься, настолько все наши душевные качества, что когда мы из этой висяки смотрим на землю, земли уже не видно. Настолько мы уже оторваться от земли, от всех ценностей земли. Земля уже не видна. Нет земли, есть только небесное сознание. Это есть вознесение нашего сознания, до которого нам еще долго-долго идти. Поэтому вознесение, есть праздник вознесения нашей души, а не только вознесение Христа. Все христианские праздники – это праздники встречи души с Христом. С вознесением встреча нашей души. Значит, наша душа возвышается настолько, что земные, мелкие ценности, там что-то, там какая-то обида, там такая вида, там... Это же настолько низко, что его уже не видно. Когда человек очень высоко поднимается, все как даже... на русском языке, эти как насекомые. Даже на такой степени не видно. Свидетели, никогда не посмотрели на землю, что на землю человека не видно уже. Видно только одна планета. Почему? Уже настолько возвысилась душа, что все это мелочное, все невидимым становится, незначительным, не имеющий ценности, не имеющий притяжения земного. Праздник вознесения – это есть такое состояние души, когда душа теряет гравитацию. Когда земля его не притягивает, а притягивает уже солнце. Вот это и есть праздник вознесения в человеческом аспекте, в аспекте нашей души. И в этом мы должны увидеть, насколько мы пока погрязли в материализм, что мы не можем оторваться. Вот любая обида нас касается, мы не выводим нас из равновесия. Это все о том, что мы связаны, спаяны. И меч Михайлова развивает это все и возвышает душу. Как сам Христос возвысился на престоле Отца. Понимаете? С престола Отца из этой высоты. Он говорит людям, я не знаю вас. Почему он говорит? Потому что их не видно. Почему? Потому что здесь ничего нет духовного. Почему опять? Потому что уже ангел не видит ничего материального на земле. Там ангел, когда видит, смотрит на землю, там, где видит материю, там видит пустоту. Ничего, он не знает их. Ангел видит растительное царство, видит животное царство, но минеральное царство не видит. Господь из своей божественной высоты говорит этим фарисеям, я не знаю вас, я не вижу вас, потому не знаю вас. Вот возьмите один очень наглядный, натуральный пример. Человек встречается с человеком. Возьмем посвященного. Посвященный встречается с человеком. Он же знает его. Он же видит его. Как может сказать, что я не знаю тебя? Он же видит его. А здесь только из-за того, что слышит, что в нем ничего ценного, материального, духовного не существует. И это пустота. Почему он материален? Потому что в нем ничего духовного нет. Поэтому его не видит. Он говорит, я не знаю вас. Ничего от меня у вас нет. Ничего нет. Я не знаю, кто вы. В этом смысле, он так, что перед ним стоит фарисей, ему говорит, я тебя не знаю. Понимаете? Это есть мотив вознесения. Ты должен настолько возвыситься, что ничего материально тебя не должно уже притягивать даже. Это великая идея, потому что праздник души. Праздник такого возвышенного состояния, где все мелочное, растворяется, не видно его. У нас Галактион Табидзе, великий поэт, говорит, что я не помню тех обид, которые мне люди доставляли. Я не помню, поэтому я их не мщу. Потому что я не помню этих обид. Но это гениальная фраза. Но это не то, что Галатин там, где уже стоял на этом писателе, но идея, великая идея, постижение, мысль главная. Что мы скажем? Не я, но Христос во мне. В каком смысле? Да? Вот во всех этих мыслях, о которых я сегодня говорю, когда мы это конкретно обозреваем, когда мы знаем, что наша голова, это эфирная стихия, принимает космические мысли в форме кристалла и в форме соли, духовной соли. Значит, пища есть, апостол, пища есть, доктор. Без этой пищи человек становится голодным, и сиротой и так далее. Да. И в нас происходит сжигание, энтропия. Каждую секунду происходит энтропия, которая в конце космическом аспекте небо и земля сгорят, пройдут. А космический логос, да, вечный, это уже мотив вечности. Поэтому перед нашими глазами великая мистерия, мистерия преображения. Вообще преображение – это самое великое праздник, потому что во всех праздниках мы должны видеть именно мотив преображения. Вознесение – это есть преображение и разновидности и так далее. Когда мы говорим «не я, но Христос во мне», мы должны сказать конкретно, уже, теперь исходя из нашей беседы. Мы должны принять мысли логоса. Мысли логоса – это соль. Соль в обобщенном смысле, который нам подает Михаил через доктора. Да? Это Христос в нас. То есть логос в нас, в нашей голове, всекосмическое сознание, Христово сознание в нас. Потом это переходит огонь Христа в нас, который сжигает все. И тогда Христос воцаряется в нашей душе, и мы можем совершенно точно сказать, в чем смысл слов Павла. Не я, но Христос во мне. В нашей голове и нашей воле. В нашей голове соляной процесс, в нашей воле процесс сжигания, процесс огня, процесс энтропии. Вот в этом, конечно, в смысле мы можем сказать обобщенно. Не я, как просто не я, но Христос во мне. Все, закончится, мои сыны.
Но мы-то принимаем не только
чувства. Дорогие мои, я хочу сказать, что это, вы меня простите, это духовно-научные мысли, великие мысли. Просто я преподаю в разрезе моего сознания, потом композиции это мои собственные, но это не имеет значения, потому что основа, это есть антропософия. Его надо много раз прослушать. Потому что я сейчас перед вами провел очень великие идеи антропософии. Идеи мировоззрение эфирной стихии, временной стихии, чтобы мы подготовились к мировоззрению вечности. Потом будет гласить Скифианус, который будет преподносить нам уроки вечности. Если мы временно не знаем, как сказано в Евангелии, если в малом не были вы, да, как можно вам дать большее? Вот слова, истинные слова. В малом пока мы должны воспринять мировоззрение антропософски ориентированное духовное наука. Мировоззрение эфирного цели. Потом идет мировоззрение вечности. И потом идет мировоззрение предвечности.
Мы же не только чистые мысли принимаем.
Да.
А Люцифер и Ариман тоже нами занимаются. Очень хорошо нам напечатлевают. Вот этот отсев в течение дня, как трудно сделать?
Здесь приходят великие слова 8.32. Мы должны точно знать, что приняв мистическое, это же превращается в нашу волю. И это мы имеем всегда в виду, что пища должна произойти от того, о котором говорит вы, соль земли. Мы должны принимать пищу от утешителя. Он есть соль земли. Все остальное не удовлетворяет нас. Тогда мы постепенно, разумеется, постепенно освобождаемся от мистической органического. Поэтому я всегда говорю, только читайте духовную науку, только духовную науку, то есть соль земли, читайте соль земли. И в 17 главе что говорится? Что тех, которых ты дал мне, то есть они являются солью земли. И эти ученики, которые привлекут остальные друзья. То есть линия одна, соль земли.
Вот. Можно спросить?
А мировоззрение вечности – это когда люди будут постигать Христа как, ну, не как, как Он стоит в вечности, то есть как Отец Он будет уже для них.
Правильно, совершенно правильно, но мы должны к этому добавить, что Христос в данный момент уже находится на престоле Отца.
Но в постижении людей же это не так.
Правильно, люди будут воспринимать именно в аспекте Отца. Но в аспекте Отца Христа будут воспринимать.
Ну, конечно.
Отец все равно становится еще чуть выше, да? Иерархически выше. Мы всегда будем постигать Христа в аспекте Святого Духа, Христа в аспекте Сына и Христа в аспекте Отца. Мы должны вспомнить, вспомогательно, я хочу вспомнить, что когда произошла мистерия любви, вы должны помнить, я слово говорю, доктора, когда произошла мистерия любви, первая иерархия поднялась выше. А куда выше? Выше это Святой Троицы, да? То есть, а когда в третьей главе, в Апокалипсисе, в конце третьей главы говорится, «Обеждающему дам сесть на престоле моем, как я победил, и сел со Отцем моим на престоле его». На престоле сесть – это не так, что вот сейчас я рядом с вами сяду, и все, мне будет комфортно. Это значит, что это план Отца взят. Поэтому совершенно верно, мы всегда будем воспринимать Христа в плане Святого Духа, в плане Сына, как сейчас в плане Сына восприняли, а в дальнейшем будем воспринимать в плане Отца, разумеется. Правильно, Саша, правильно? Все. Я вас очень люблю и дай Бог, чтобы вы всегда слушали миссию. Я очень значительное слово сказал. Очарованная душа в небесах непременно возвращается к небесам. Это абсолютно истина. Да.
Спасибо.
Ну пока, сейчас дай.